Друзья, рад всех приветствовать. Сегодня 1 августа, воскресенье, 20 часов, и мы проводим на канале Фейгин Лайф снова эфир. Назвали его «Глупость или предательство». Вот. Ну, мы его на украинском языке, в общем, сформулировали, в этом есть некий смысл. Сегодня у нас Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
Добрый день, Марк.
Да, ну, я, прежде чем мы перейдем к, собственно, обсуждению, мы на протяжении, по-моему, всего месяца и с вами, Андрей Андреевич, и с другими экспертами и в более широком составе обсуждали ситуацию с меняющейся тактикой Вашингтона, да и европейских западных союзников, его в отношении Украины и в отношении отношений с Москвой, в отношении переговоров и дальнейших каких-то договоренностей с Москвой. И, в общем, по большей части это все была угрожающая информация. Ну, мы отсылаем наших собеседников к нескольким публикациям последнего Андрея Андреевича. Мы их поставим в описании к этому видео. Это статьи, значит, Андрея Андреевича, в частности, даже на их Москву, по-моему, в блоге выложили. Они как бы дают некий концептуальный абрис того, что происходит, для того, чтобы, ну, сложилось системное понимание того, что происходит. Дело в том, что мы, Андрей Андреевич, вынуждены раз за разом к этому обращаться, потому что слишком полярные разные точки зрения, спорящие в дискуссии, доказываются сторонами одной или другой. Одна из них – это те, кто, ну, скажем, леволиберальная точка зрения, которые считают, что у Запада, коллективного Запада и Вашингтона точно есть некий план, который реализовывается Байденом и его командой, его администрацией. И не стоит делать поспешных выводов относительно каких-то заявлений и даже первых каких-то отдельных шагов, действий в отношении Северного потока 2 или иных, по которым, в общем, формировать уже окончательное отношение к тому, что произошло. С другой стороны, есть точка зрения, что на самом деле все плохо. Это такая алармистская точка зрения. Она и до прихода 20 января этого года в Белый дом команды Демократической партии была. Это в основном их противники. И это не обязательно только трамписты, но и люди, которые всегда считали, что демократы больше говорят, чем делают. Ну, я упрощаю. И есть, в общем, третья точка зрения, которая говорит о том, что ситуация ведь ни с одной американской администрацией, да и Западом в целом никогда не была однозначной. Вот ни в один из периодов, хоть советские возьми, там, начиная прыжки от поцелуя Никсона в Москве с Брежневым, через детант, через, значит, картеровскую глупость и до вплоть там Рейгана, который как бы проявил себя куда лучше своих предшественников. Причем по этому поводу тоже есть споры. И что на самом деле, зачем ожидать от Запада не реал-политика, а чего-то более последовательного и идейного? Вот такой, знаете, релятивизм, релятивистская точка зрения, которая, ну, в общем, с одной стороны, трезво оценит, с другой, и не слишком не обнадеживает тех, кто наблюдает за этой политикой. В конечном итоге сейчас все сводится к тому, каким будет визит 30 августа Зеленского в Вашингтон, определится ли там судьба Минских соглашений, вопросы вообще в целом суверенитета Украины и территориальной его целостности, союзных отношений коллективного Запада и Киева. Да, какой будет эта стратегия, ну, хотя бы в ближайшие 4 года, пока будет в овальном кабинете Байден и его команда в Белом доме. Я бы хотел начать с того, как вы в целом видите, Андрей Андреевич, ситуацию для того, чтобы, ну, из Вашингтона, может быть, что-то мы не понимаем и не знаем, особенно наши зрители, которые этим интересуются, вы нам эту информацию каким-то образом описали, может быть, какие-то новые вводные появились за тот период, с момента, когда мы это все обсуждали, Андрей Андреевич.
Ну, из Вашингтона очевиден раскол внутри администрации.
Это новое.
По самым принципиальным вопросам отношения Соединенных Штатов и России, отношения Соединенных Штатов к украинскому кризису. Ну, чтобы оценить степень этого раскола и перспективы его развития, ну, давайте такую инвентаризацию какую-то небольшую проведем последних событий. Ну, сколько раз мы с вами обсуждали эти военные маневры вокруг Украины? Ну, маневры, учения они называются. Само слово учение предполагает, что военнослужащие учатся воевать, учатся к какому-то сценарию. Ну, вот помните, например, учение «Запад» было несколько лет назад, которое заканчивалось ядерной бомбардировкой Варшавы.
Точно так, точно так. Мы это, кстати, обсуждали. Вот.
Ну, такой же характер имели эти учения, и в то же время оценка возможной реакции на предполагаемые шаги России со стороны Запада, со стороны Украины, все это внимательно наблюдалось. И я думаю, тогда мы сделали вывод, и я еще более к нему склоняюсь сейчас, что, во всяком случае, рекомендации профессиональных военных Генерального штаба Российской Федерации были, что прямое массированное вторжение вглубь Украины – это очень рискованная и неблагодарная операция. Ну, в силу целого ряда обстоятельств. И боеспособности украинской армии, которая, естественно, оценивалась в Москве. И что еще важно, не только дело в армии, а состоянием украинского общества. Ведь понимаете, что такое военная операция, она же, это же не просто там разбить украинскую армию, ну а дальше что? Оккупировать, войти в Киев, Львов, установить там администрацию. А кто все это будет делать? Кто будет комендантом Киева, начальником НКВД во Львове и так далее? И как это все будет проходить? Это же, как примет это общество? Ну вот, в свое время аналогичную операцию вторжения в Чехословакию, в общем, чехословацкое общество приняло. Не с восторгом, конечно, никогда это не забыв, но достаточно дисциплинированно, как чехи всегда относятся к оккупантам Западу и Востоку. Ну, я думаю, ясно даже самому поверхностному наблюдателю, что здесь этого не будет. Ну и третий фактор, работающий после этого сценария, это действительно прозвучали серьезные предупреждения лично от Байдена, и они повторялись руководителями высшими, военными и дипломатическими Соединенных Штатов, их беседы с российскими, украинскими каунтерпартами. Не буду перечислять уже этот набор убийственных экономических мер, которые были обещаны. Ну и плюс все, кроме, естественно, посылки американских войск, то есть поставки оружия, советники, обмен разведданными и так далее. Ну, набор этих факторов, я думаю, привел российское руководство, несмотря на то крайне возбужденное состояние, в котором оно находилось, к выводу, что этот сценарий нежелателен. Но оно ни на секунду, никогда, и до последней своей минуты во власти, вот те люди, которые сейчас в ней находятся, это не только Путин, все эти Патрушевы, Нарышкины, Бортниковы, они заточены также неистово. Они не откажутся от своей идеи покорения Украины, всей подчинения ее воле Москвы. И вот здесь Путин достиг, на мой взгляд, крупного дипломатического успеха на встрече в Женеве. Кстати, это не моя и не наша с вами оценка, и не оценка Fox News и сторонников Трампа. Это единодушная оценка американского политикума, наиболее ярко выраженная в статье CNN, опубликованной в день возвращения Байдена в Вашингтон, озаглавленной «Путин получил от Байдена все, что хотел». Вот Путин в своем таком чекистско-уголовном стиле переговоров блестяще их провел. Он продал Байдену воздух, отказ от вторжения в Украину. Ну, то есть он сказал, ну что, я никогда и не собирался, и мысли не было. Но, между прочим, а что я, вы мне заплатите за то, что... И получил очень много. Ну, мы все это видели, нам не нужно копаться в протоколах встречи. Мы видели пресс-конференцию Путина, начавшись совершенно сенсационной фразы. «Мне кажется, что господин Байден согласен со мной о том, что нет альтернативы Минским соглашениям». И, о чудо, через полтора часа появляется Байден, и вуаля, заключительная фраза своей пресс-конференции он мямлет что-то подобное. Это принципиальнейший, это важнейший для Путина успех, потому что план заключается в том, что вместо прямого вторжения разрушить украинское государство, навязав ему вот свою интерпретацию Минских соглашений, то есть заставить Киев легализовать в своем правовом и политическом поле военно-террористический плацдарм России, находящийся, вот, который называется РДО, с двумя военными корпусами, с российскими спецслужбами, с властью российских марионеток. Но это мы не раз с вами обсуждали, это классический старый сталинский прием, который в 1952 году предложил Аденауэр, а давайте-ка осуществим чаяние немецкого народа и объединим Германию. Ну, конечно, там все восточно сохранятся и штази, и СПГ, и наши войска, и так далее. На что Аденауэр ему здраво ответил, что я предпочитаю быть канцлером половины Германии, чем политзаключенным в объединенной Германии. Вот, собственно, вот это давление, оно 6 лет и продолжается в ходе так называемых нормандского процесса, Минских соглашений и так далее. И надо сказать, первый год президентства Зеленского, в общем, в силу, может быть, иллюзий, существовавших тогда у молодого президента, и активной участия, и активной деятельности пророссийской фракции в руководстве, Украина шла по этому пути, подписывая односторонние все новые меморандумы, на которые брала на себя обязательства там всяких форм Штайнмайера, создание общего какой-то верхней палаты РДО и Украины. Но вот мартовским протоколом 2020 года это все закончилось. Гражданское общество выразило свое активное неприятие этой тенденции. И вот последний год тон в администрации, в ее внешнеполитической сфере задают те люди, которых я у вас не раз называл коллективным маннергеймом. Это министр иностранных дел Кулеба, это секретарь Совета Безопасности Данилов, и это вице-премьер Резников. Ну и, собственно, в последнее время и сам президент Украины Зеленский, в общем, говорит в унисон с этим коллективным энергеймом, и органичной и важнейшей частью его является. Так вот, план Путина заключался в том, чтобы с помощью западных союзников, ну, для Макрона или и Меркель достаточно традиционно, но новая фишка – это присоединить к ним давление, к этому давлению Байдена и США, склонить Украину к так называемой, как теперь это кремлевские публицисты называют, финляндизацией, то есть кастрировать ее внешнюю политику, подчинить ее полностью Москве, ну, оставив ей там или какой-то обрубленной ее части формальные атрибуты независимости. И вот это именно поэтому Путин такое важнейшее значение
если
придал
можно,
этой
давайте
фразе.
Это уточним. Я извиняюсь, да, что перебиваем. Немногие, когда мы первый эфир проводили с Арестовичем и вашим участием, Андрей Андреевич, не все поняли, что есть финляндизация, но на политологическом языке, потому что многие, понимаете как, маннергейм и тут же финляндизация. С одной стороны, коллективный маннергейм, с другой финляндизация. Нужно объяснить, вот, что из себя представляла политика пост военная Финляндии, почему, собственно, возник этот
да,
термин.
Да, конечно, я даже получил такую личку, не выйдет в Украине, финнов не хватит. Да. В общем, действительно, в общественном сознании, не знакомым с этим политологическим термином, финляндизация воспринимается как нечто очень позитивное.
Ну да, а что такое Финляндия? Ну, сохранила суверенитет.
Процветающая страна Финляндии. Да. Финляндизация – это договор о мире с Финляндией 1946 года, подписанной в Париже. На это, кстати, ссылается вот самый блестящий, на мой взгляд, кремлевский аналитик и публицист Владимир Фролов, которого я неоднократно здесь рекламирую. Он подробно разбирает этот договор и подчеркивает, что это договор между победителем и побежденной страной. На Финляндию накладывались там ограничения военные, ничего кроме полиции, собственно, не имела в виду. Она должна была согласовывать свои внешнеполитические акты действий с Москвой. В чем позитив для финского народа этой финляндизации был? В том, что в отличие от стран Восточной Европы, Сталин не стал навязывать ей колхозы и социализм. И это, конечно, спасло страну. Но, видимо, все-таки у него был опыт прошедших трех войн с Финляндией, что с колхозами и социализмом слишком здорово. Но, а тут... такого вопроса не стоит на повестке дня. Когда говорится финляндизация Кремлем, имеется в виду, давайте назовем это политической кастрацией. Полное подчинение внешней политики. Да, ну это распространялось и на внутреннюю политику. Москва и контролировала выбор руководителей. И там, поэтому чуть ли не 50 лет это был Кекконен.
Урха Кекконен, да. Но надо все-таки сказать, да, в чем опасность финляндизации, потому что все-таки для Финляндии это было допустимо, поскольку они сохранили суверенитет и дождались краха коммунизма и советского блока. Для Украины такой возможности путь финляндизации не дает, потому что это не означает в случае именно Украины, что у нее есть шанс переждать, пока сдохнет Путин. Понимаете? Вот это важно обозначить. Потому что все говорят, ну а что? Ну будем с ограниченным суверенитетом жить. Ну и что? Подумаешь. Ну не вступим в НАТО, не вступим в ЕС. Просто мне кажется, что очень важно сакцентировать внимание, что финляндизация — это процесс, а результат его — это...
воля Москвы. Это полная открытая карта Москвы.
И в конечном итоге присоединение. Сегодня... В отличие от Ленина, присоединение, да, к РФ сегодня, в качестве субъекта.
Сегодня не вступим в НАТО, а завтра Рабиновича назначат обязательным премьер-министром, ну, например, и так, да, далее. Вот. И посмотрите, как активно воспряли Меркель и Макрон, вписавшись в эту линию. Как раз после байновской фразы о Минских соглашениях Меркель ему на встрече вытащил уже, казалось бы, забытую формулу Штайнмайера. Они дважды была отвергнута эта формула украинцами. Ну, первый раз еще при Порошенко, когда еще Меркель и Оланд приезжали, чуть ли не там требовали Верховную Раду немедленно утверждать. И второй раз вот после этого протокола Козака и Ермака в марте 2020 года. И с тех пор Меркель об этом не вспоминал. И Макрон тут же выкатил свои кластеры Макрона, которые означали то же самое. Легализацию вот этого военно-террористического плацдарма полностью в политическом поле Украины. Вот таков был план Путина. И, собственно, отсюда я и перехожу к тому кризису внутри администрации Байдена. Ну, мы знаем, что кто является как бы основным и архитектором, и основным как бы промоутером этой политики. Промоутер — это Керри. Ну, мы не раз с ним говорили, многие эксперты сомневались, применьшали, обвиняли нашему преувеличенному значение. Но они же в последнее время...
Ну да, открыто уже.
Совершенно просто расчехлился абсолютно. Эти выступления в Москве...
Нет, встреча с Путиным и это интервью, оно поставило все...
Ну, и даже нет, даже тактически неверно было. Это можно было устно сказать, не публично. Вот эта формула... Ну, фактически он говорит... Да, он, его, этот ход Москвы скорее заключается в следующем. Максимально раздуть в американском внутриполитическом поле значение повестки климата, что вот не сегодня, завтра планета погибнет, и ее можно спасти только координированным действием всех великих держав, прежде всего России, которая является очень важным полютантом. И вот Керри, заботясь о будущем человечестве, обо всем договорился с Путиным лично, о резком сокращении там выбросов и еще чего-то. Но этому мешают санкции.
Ну, да,
санкции,
да,
наложенные как раз на те отрасли российской экономики, которые будут создавать зеленую энергетику, альтернативную к выбросам углеводородов в атмосферу. Вот. Это активно. Это и основной оператор внутри администрации — это, конечно, Селлиман. Ну, у него вот такая точка зрения. Она ведь вопросы, вот наш заголовок «Дурость и обозрада», она же ведь с некой иронией.
Ну, конечно, с иронией. Это
эти
иронически,
слова,
мы любим
эти
такое.
Слова бесконечно повторяются сейчас в нашей дорогой Украине, и они справедливы во многом. Но вот что касается Кэрри, то это просто времени нет. Это несколько раз обсуждали уже. Это действительно агент влияния Кремля или просто агент Кремля. Но ведь, кроме того, полно и дурости, естественно. И вот еще раз вспомню знаменитое письмо там 100 крупнейших профессоров, политологов американских несколько месяцев назад, которая повторила все те тезисы, просто синтезировала все эти тезисы, которые активно путинская пропаганда через своих агентов влияния и полезных идиотов бросает в американское сознание. Не надо ссориться с Путиным, не надо его отталкивать. Он может быть нашим крупным, важным союзником в нашем противостоянии с Китаем. А что касается демократии, да никогда никакая Россия не была демократичной, у них гены совершенно демократические, да. Не Путин, так будет другой. А потом не забывайте, что это ядерная держава, которая может нас уничтожить. А в последнее время уже совершенно вот эта аргументация «ни в коем случае не давите на Путина», она же противоречит самим себе. Вот замечательные тезисы озвучиваются. Один, не надо давить на Путина санкциями, не надо. Это только сплотит вокруг
да,
него.
Да, это мы слышим.
И олигархов, и народ. А вот совершенно свеженький появился, оцените. Не надо никаких санкций. Это может навредить российской экономике, разрушит путинский режим. Он падет. И что же тогда произойдет в этой
чьих
громадной
руках
стране?
Окажется ядерное оружие.
Начинание ядерного оружия.
Старый,
ну, вот весь этот
тезис,
набор, разрабатываемый в Кремле и на Лубянке, он повторяется сотнями. И они не предатели и не агенты, они вот так думают. И вот Селиван тоже примерно так думает. Противоположную точку зрения придерживаются два таких влиятельных ведомства, как Госдеп и Пентагон. И вот это очень важно в текущих, сейчас, если я вам какую-то новую информацию сообщу, это о тех вот анонсированных вам текущих переговоров. Ведь идут рабочие переговоры между офисом президента Зеленского и администрацией Байдена, а, как всегда, это происходит о параметрах визита Зеленского 30 августа. Оперативно с американской стороны это ведет Госдеп. То есть персонально это Блинкен и Нуланд. Люди как раз противостоящие этой позиции. Достаточно было посмотреть на лицо этой несчастной Нуланд, когда ее вызвали в Сенат. Республиканцы ее там размазывали и с Северным потоком, и с Минскими соглашениями. Она вынуждена была повторять официальную линию партии байденовскую, но видно было, как ей это тяжело и некомфортно. Ну и также она повела себя... Вот она ключевой переговорщик. И она отметилась еще в самый первый-второй день после Женевы интервью по этим вопросам. Ну, как она начала, как коллективный член команды, дисциплинированный член Байдена, и вот это ее первая тезис, вот сторонники полной зрады всей администрации часто цитировали, что она считает эти Минские соглашения важными, потому что, она продолжила, это единственный документ, в котором Путин письменно сам дал обещание. Ну, вот это часто выдергивается, показывает, вот ведь какая она предательница. Но последовали там и в том же интервью два других предложения. Но я подозреваю, что не имеет ни малейшего желания это делать и прикрывается ими как щитом для каких-то других своих целей. И я немедленно буду обсуждать это с моими украинскими коллегами. Достаточно четкая позиция. Вот это и происходит. Ну, я могу поделиться некие анонимные инсайдеры из той и другой другой стороны, сообщает, что украинская сторона заняла очень жесткую позицию по этим вопросам, ну, примерно в тех терминах, которые я вам сейчас излагал. Она встретила понимание у их американских партнеров. И, во всяком случае, на сегодняшнем этапе переговоров ясно, что в заключительном коммюнике и в выступлениях лидеров никаких слов о Минском соглашении, о Нормандском процессе не будет.
То есть вообще никаких?
Вообще никаких. И это дело не в том, что там... Это дело в твердой позиции украинской стороны не только в переговорах США и будущем визите, а и на этом процессе Киев решил поставить точку. Это положительная новость. Вот. Это неожиданная новость для Москвы. Вы же помните, вот интересно, что весь июль прошел под знаком таких, скажем, прямо дипломатических побед Москвы. Это и встреча в Базеле, как это единодушная оценка, это и Северный поток. Я не очень много говорю о Северном потоке сегодня, потому что об этом очень много сказано. И потом мне кажется, что есть некое непонимание. Вот это стремление затащить в объединение с Лугандонией — это гораздо более серьезная опасность, чем Северный поток. Северный поток – это инструмент уничтожение Украины, ну, серьезный экономический удар по ней, там, 5 миллиардов или что. А вот легализация ОРДО и, по существу, присоединение ее к ОРДО, ну, достаточно вспомнить, теперь это вечная формула Лаврова: мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть он на них извивается. Или Чеснокова того же, советника Козака. Речь идет не о присоединении ОРДО к Украине, а о присоединении Украины к ОРДО. Ну, да. Вот это задача Москвы, и ей казалось, и, может быть, до сегодняшнего дня еще кажется, что вот, проведя вокруг пальца Байдена и присоединив к этому хору и Макрон, и Меркель, они свою задачу решили. Москва ждет чего 30-го? Москва ждет 30-го пресс-конференции Байдена и Зеленского, на котором Байден скажет: молодой человек, идите и выполняйте Минские соглашения, как вам советуют мои коллеги по G20, крупные государственные деятели, Путин, Меркель и Макрон. Эти добрые господа желают только добра и процветания вашему замечательному государству. Вот план Москвы, который, как мне кажется, она движется к его выполнению. Ну вот, может быть, я сегодня, если кто-то из администрации кремлевской смотрит, поделюсь с ними с новостью, что этого не будет. И вот Москва станет перед очень серьезной проблемой. Ну, как мы обсуждали выше, прямая военная агрессия, она, ну, мы, понимаете, она невозможна для рациональных людей. Поэтому полностью исключить этот вариант я не могу. Нам известно безумие Кремля. Вот, кстати, может быть, что-то у них уже... Ну, конечно, информация просочилась. У них больше анонимных источников, чем у нас с вами. Вчера такое очень зловещее было заявление. Есть такой, я его называю, путинский Квазимодо в Киеве, господин Погребинский.
Да, не безызвестный, это известная старая такая
один
сучка,
важнейший актив Кремля. Так вот, слушайте, у него-то есть анонимный источник Кремля. Он вчера сказал: Путин взбешен реакцией Киева на его первую статью и в настоящее время пишет вторую статью, гораздо более жесткую, бескомпромиссную и беспощадную. Ну, посмотрим. Но, во всяком случае, вот тот план ордализации Украины, да, действительно, слово «финляндизация» надо снимать из нашего vocabulary, потому что у народа народ как-то воспринимает его очень-очень-очень позитивно.
Да, это они не понимают до конца, что речь идет не о послевоенных 50-летиях Финляндии, успешных с точки зрения экономики, социальной жизни и результата, который Финляндия достигла вот к сегодняшнему дню. А речь идет о процессе, некой тактике в отношении суверенитета страны. И повторяю, не будет через 5 десятилетий независимой Украины, прошедшей путь Финляндии и сохранившей ее, и взирающей на пожарище гибнущей империи Москвы. Да? А будет по-другому. Будет по-другому.
Ее не будет через пять
Через
дней
5 дней
после
не будет, да.
легализации.
Финляндизация – это
Ого.
значит
Как?
присоединение другим языком.
Это значит, эти два корпуса двинутся сначала к Мариуполю, потом тут
Конечно,
дальше и так
конечно,
далее.
конечно.
Нет, это в Киеве уже все понимают. Этого не... И поэтому вот сейчас мы приходим, если в какой-то очень важной точке перегиба российско-украинского конфликта, когда, ну, Москва же один за другим, используя различные методы уничтожения Украины. Это прямая аннексия, это создание Новороссии, это вот виртуальное обсуждение прямой агрессии снова. Это, наконец, остановилось у них, успокоилось у них душа на операции «Ардуо». И вот все эти козыри выбиты. А отказаться, подчинение Украины стало уже экзистенциальной целью этого государства. У него ничего уже нет, кроме этого. Они живут просто буквально. Поэтому вот ближайшие 2 месяца, вот сегодня 1 августа, август всегда это такая
Но для
драматическая
России,
дата.
да, для
И
России
в русской,
это,
и в мировой истории, если хотите. Видите,
ну, даже
начиная
в
с Пушкина.
постсоветской истории август является месяцем перемены, месяцем всякого рода событий, это известно.
Вот август, сентябрь, визит Зеленского 30-го, учение Запад 11-16, это все такие ключевые даты. Вот если хотели какую-то свежую информацию извлечь.
Да,
Да, но
это
я
важно.
продолжу. Эта
Да.
борьба, она не окончена внутри. Вот это, понимаете, в чем дело? Вот тот же Блинкен и, наверное, министр обороны Остин, вот демократы, которые не поддерживают этот курс последний Байдена, они не идут на открытый вызов. Они хотят добиться своего аппаратными средствами. Ну, в любой администрации, даже в ЦК КПСС всегда была аппаратная борьба. Так вот, всегда в которой используется ресурс того или иного ведомства. Вот Госдеп использует свой ресурс как ведомство ведущего переговоры с Украиной, и он ведет вот в этом направлении, чтобы создать уже точку невозврата, и группа там Керри Селливана будет труднее заставить Байден уже открыто пойти против того же Госдепа и Пентагона. Ну и кроме того, да, что еще хочу очень важно сказать, вот эта твердая позиция офиса президента, она была поддержана Радой. Ведь Рада приняла
Разумков, получается.
единогласно, Разумков подписал письмо своему каунтерпарту, госпоже Нэнси Пелоси, с очень резким осуждением соглашения Байдена-Меркель по Северному потоку. И это еще важно с внутриполитической точки зрения в Украине. Да, они не только подписали, они направили делегацию Рады. А в делегации присутствуют представители всех партий. И вот тот конфликт, о котором мы столько раз с вами говорили, между, скажем, тем же европейской солидарностью и слугой народа, он был, по крайней мере, преодолен внутри этой делегации, которая вместе поехала работать с американскими конгрессменами. То есть украинские политики наконец заговорили одним голосом, отказавшись от такой борьбы за президентское кресло 24-го года, которого может и не быть. и Украины может не быть в 2024 году. Вот. И я не знаю, насколько это результат деятельности украинской делегации, но позавчера Палата представителей приняла закон, обязывающий, вернее, это была поправка к закону о военном бюджете на 2022 год, но это не меняет сути, это закон, обязывающий президента Байдена не снимать санкции против оператора потока, да, «Северный поток-2», да, да, и направил этот законопроект в Сенат, где он тоже будет утвержден, потому что как минимум 50 республиканцев за него проголосуют, ну и достаточное количество демократов, я думаю, включая того же председателя комиссии по иностранным делам, демократа Менендеса. Во всех случаях, вот очень позитивно для Украины то единодушное осуждение уступ американским истеблишментам, политикам, глубинным государствам, если хотите, тех явных уступок, которые Байден сделал Путину в Женеве.
Так, нас смотрит около 9 тысяч человек, чуть меньше. 2586 лайков поставили, мы 35 минут в эфире. У меня большая просьба к тем, кто уже в эфире находится. Пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях разместите. Потому что сейчас лето, у нас есть некоторое падение, у всех каналов падение. Плюс к тому, все-таки алгоритмы YouTube как-то более специфически стали работать. Меньше направляют в рекомендованные видео, меньше. То есть у нас проблемы. Многие жалуются, что не приходят уведомления на видео. То есть люди просто должны узнать. Другого способа, более эффективного, чем ваша активность в распространении этого эфира, придумать невозможно. Потому что адресная рассылка через мессенджеры, в своих аккаунтах, в группах, везде, она помогает по меньшей мере там лишним 30-40% зрителей увидеть этот эфир. Так что у меня большая просьба к нашим зрителям это сделать. Подписывайтесь, конечно, на канал. Ну и продолжим. Продолжим вот о чем. Смотрите, получается, что я чуть-чуть вот какие-то телеграфные вещи реперные обозначу. Когда перенесли визит с 30 июля, как он, ну, конец июля прогнозировался.
26-го.
26-го, да, я прошу прощения. 26 июля собирались пригласить, значит, Зеленского, перенесли на 30 августа. Появилась информация, об этом говорили, что 30 августа будут все в отпусках, не будут присутствовать в Вашингтоне члены Конгресса, причем даже официально, причем Мерси Капчур, глава кокуса украинского в Палате представителей, я с ней встречался, я ее, так сказать, видел году в 16-м, когда ездил по поводу судьбы Савченко, 15-15 это было. Вот, она достаточно последовательно, жестко отстаивает линию суверенитета Украины. Сама она имеет корни украинские, поэтому, в том числе, хотя не только поэтому. Вот она написала письмо Байдену о том, что ну что же вы делаете? Зачем же так вот приглашать Зеленского в момент разгара отпусков? И, значит, уже точно отсекается возможность общения с президентом Зеленским со стороны сенаторов, конгрессменов и так далее, и так далее. То есть вы уж как-то, в общем, перенесите визит. Этого, видимо, не произошло. Я к чему это рассказываю? Ну, понятно, что делегация поехала на опережение Украинской Рады, там встречалась, общалась и так далее. Может ли измениться вот эта позиция, что в итоговом соглашении, проект которого, о проекте которого вы сказали, где не будет отражено, значит, приверженность Минским соглашениям, да еще и в трактовке, как мы ее принимаем, понимаем, интерпретации Москвы, с учетом всех этих формул Штайнмайера и кластеров и всего остального, означает ли это, что позиция еще может перемениться? Почему? Потому что Москва будет, безусловно, реагировать. Они будут не только на наши эфиры, естественно, реагировать, чихать они на нас хотели. Вот. Но, безусловно, эта информация ставит перед ними выбор. То ли писать вторую статью, то ли вводить войска. Понимаете, о чем я? То есть, получается, вот это давление на Байдена, оно результата, ну, в общем, финального не привело. Потому что Меркель через полтора месяца исчезнет из политического поля после выборов в Германии, да. Ну, сегодня вот там ее один из кандидатов возможных в канцлеры Германии от ХДС заявил о том, что в случае, если Северный поток будет использоваться для политического шантажа и давления,
Мы тогда выразим суровую
Ну,
озабоченность.
приблизительно, да, приблизительно. Но, видно, он уже должен так говорить. Ветры меняются, он уже должен хотя бы обозначить это. Потому что там вопрос
Но
сертификации.
он должен вырвать этот козырь от зеленых, понимаете?
Конечно,
Что
да.
зеленые это кричат, они
Но
говорят уже.
там действительно, там сейчас еще обсуждается вопрос анбандлинга и сертификации. Это не такие простые вещи, он еще не сертифицирован, этот Северный поток. То есть достроить-то достроить, но когда будет запущено, тут еще могут игра какая-то быть вокруг этого. Хотя я считаю уже, в общем, он, конечно, заработает, скорее всего. Еще неизвестно как, но заработает. Вот, к чему я это говорю? О том, что, возможно, будет использована какая-то новая тактика. И примыкающий к этому вопрос все-таки, Андрей Иванович, мы и тогда обсуждали, и теперь. Разные точки зрения существуют. На что купили Байдена? Во всяком случае, это могло перемениться сейчас, но 16 июня. Значит, ну как, где у него кнопка? Куда нажали? На какое место старику Байдену, чтобы, значит, вот поплыть вот так сильно, понимаете? Потому что первое объяснение. Это Меркель, Германия, он ищет новых союзов, восстановления вот этого Евроатлантического союза. Германия главная страна Евросоюза. И чтобы ей потешить, потрофить, самой Меркель в том числе, вот решили так по Северному потоку, не наложили обязанные санкции, которые принимались Конгрессом на оператора, для того, чтобы удовлетворить желание Германии. Но, правда, честно говоря, Германия пошла дальше. Меркель не только говорит о достройке Северного потока, она вообще требует в ультимативной форме, давайте-ка имплементируйте формулу план Штайнмайера в свое законодательство. А при чем тут Северный поток? Почему перекидывается мостик туда и сюда? Какое это имеет значение для удовлетворение желания главного партнера европейского. Второе предположение, что, ну, действительно, Керри, один из, ну, наряду с Салливаном, мы, кстати, вынесли же заголовок, у нас фотография с Салливаном, может, кто не знает, убедили, что нужно выбрать в качестве главной мишени Китай, с которым идет большое противостояние, настоящее глобальное соперничество, и что Москва, чтобы не мешалась под ногами или даже не помогала Китаю, пусть мы ее потешим, ее, значит, имперское самолюбие, и пойдем навстречу хотя бы ритуально в каких-то вещах, но зато мы получим что-то. Вот что это что-то? И третий вариант – это просто-напросто компромат в отношении Керри. Почему мы говорим о конспирологической этой версии? Она выглядит как конспирологическая. Ну, потому что мы такое не раз видели, понимаете? Поэтому допустить в том, что, значит, Путин и его окружение используют какие-то методы вот такого рода шантажа, ну, мы верим и верим сразу, понимаете? Вот о чем речь. Вот все-таки применительно к визиту возможности перемен, что еще изменится, возьмут в итоговый документ, внесут или вообще никакого документа не заключат. И вот объяснение, а почему, собственно, это происходит, и, ну, точнее, произошло и может еще происходить.
Ну, вы столько
А
набросали
вы можете
здесь
отвечать хоть
тем.
20 минут.
Ну, мне хочется сначала, чтобы с этим покончить, про Меркель. Ну, слушайте, это хитрозада, извините меня за непарламентское выражение, тетка, она же и Байдена еще обманула.
Вот так.
Ведь Подо что Байден пошел и навстречу, что вот Трамп испортил отношения с ним, а нам нужно противостоять Китаю, а как же экономически прежде всего, а как же нам экономически противостоять Китаю без такого гиганта, как Федеративная Республика Германия? Поэтому давайте пойдем. Вы смотрели ее пресс-конференцию?
Конечно.
Так она там спокойненько, когда Байден заикнулся, там чуть ли не как мы вместе с
Да.
Ангелкой будем процесс Китая, она его поправила. Она сказала, что не только confrontation, да, в чем-то и confrontation, но мы должны искать и cooperation с Китаем.
Кооперейшн, да.
Не пойдет она,
Там был еще удивительный
она
момент.
и...
Вы, если помните, извините, что я перебиваю. Когда она заявила о Минских соглашениях, она смотрела прямо на Байдена, чтобы он начал кивать или каким-то... Ну да, Минские же соглашения, вот план, вот, ну да. И Байден, в
То
общем,
есть
очень
она не
выдержал
только...
паузу, надо отдать должное ему.
Она бабки не только с Путина, но и с Си
Конечно.
берет, и все, прежде всего, немецкий бизнес, да. Вот. Но, значит, о Байдене. У меня есть окно в его психологию, я сейчас вам расскажу. А сначала результат моего анализа, что вот на шкале зрада аба дуресть, ну, скорее
Все-таки
дуресть.
дурись.
Тулис, вы знаете, был фантастический, даже трогательный такой момент. У американских президентов есть такой же жанр, почти как у Путина, там, как у Путина это называется, беседы с народом,
да,
или прямая линия,
прямая
это
линия.
называется.
Ну, она не такая прямая,
у
но
них,
линия, да.
У них другая, несколько другая форма, это у них называется таунхолл. Собираются в каком-то городе, в самом большом зале этого города, там несколько сотен людей, и какой-то ведущий журналист ведет беседу с президентом, он ему задает вопросы и подхватывает, я не знаю, там сказать, заготовленные или импровизированные вопросы из зала. И вот совсем недавно, неделю назад, уже после всех этих событий, была такая встреча с Байденом, и он Байдену задал, журналист, такой вопрос. Вот вы уже там полгода самый могучий человек в мире, занимаете такую должность. Вот когда вы чувствовали какой-то наиболее важный, наиболее ответственный момент, связанный вот с грузом этой должности? И Байден очень искренне, ну, чуть ли не даже всплакнув, стал рассказывать. Вы знаете, и он был абсолютно искренен в этом. Это была такая его спонтанная реакция, и что и плохо, между прочим. Вы знаете, я это почувствовал, когда я сидел напротив Путина. Я вот впервые, вот часто произносятся слова «лидер свободного мира». И вот я впервые понял, что я лидер свободного мира. И сижу напротив этого человека. И он знает, кто я такой. И я знаю, кто он такой. И он знает, что я могу сделать. И он это понимает. И вот это было очень важное и глубокое для меня ощущение. То есть Байден, вот в чем была проблема Америки последних 12 лет? Что два их президента, 8 лет Обама и 4 года Трамп, они ни в коем образом не чувствовали себя лидерами Запада или свободного мира. Они бы просто отшатнулись от такого предположения. Обама исходил из виновности там Соединенных Штатов перед всем прогрессивным человечеством и угнетенными народами. И помните, первые 2 года везде бегал, кланялся, извинялся. Я уж расскажу личный эпизод. Когда он... Тогда на пике этих извинений он должен был ехать в Москву. Это было, да, в девятом году, да. Как раз в июле. И тогда обсуждался вопрос, возможно ли повторное вторжение Кремля в Грузию для, так сказать, зачистки окончательной. И я дружил с его советником, и однажды тот меня пригласил в Белый дом. И говорит, вот я пишу сейчас, ну, время прошло много, можно сказать, наверное. Я пишу сейчас речь для Обамы в Москве. И вот давай, у тебя прекрасная возможность, давай, какую фразу ты хочешь, чтобы я одну вписал, вот я могу вписать одну фразу. И я подумал, сказал, вот знаешь, лучше я тебе скажу одну фразу, которую он ни в коем случае не должен говорить в Москве. Он не должен ни в чем извиняться. А то мало ли, что ему придет в голову, он извинится за гуманитарную акцию по спасению беженцев в Архангельске от большевистских орд в Архангельске в 18 году. Да, вот, он ко мне прислушался, и такой фразы не было вписано в речь Обамы, а как многие обратили внимание, была вписана фраза, что в российско-грузинском конфликте, ну, совершенно недопустимо возобновление вооруженных действий. И в Москве это приняли тоже как определенный сигнал. Ну, то есть, кем угодно он себя чувствовал, но не лидером Запада и Свободы. А Трамп тоже самое с противоположных позиций. Он какой Запад? Это союзники, они сидят у меня на шее, они обкрадывают Америку. America first – это значит, что Америка и ООН, исходящие исключительно из своих бизнес-интересов. И вот весь пафос прихода Байдена в Белый дом, и предвыборных его выступлений, и первых 3-4 месяцев был это «America back», «America back» — основной его тезис, который он, «Америка вернулась». И так именно воспринималось и на Западе. Вот появился лидер свободного мира. И вот эта тирада Байдена на этой прямой линии с народом показывает, что он действительно так воспринимал. Но какой... Да, он воспринимал себя лидером свободного мира. Но какой же это лидер, который дал себя кремлевскому жулику, в общем,
да,
так очень просто себя обвести вокруг пальца. Так вот, я задаю себе вопрос, а что хуже, не иметь лидера свободного мира и иметь такого? В общем, тест на лидера свободного мира, первый же тест Байден категорически не выдержал, потому что он до сих пор уверен, что он как лидер, он понимал, что такое он, что в чем, о чем предупредил Путин. Это же уже комично звучало. Он понимает, кто я такой. Знаете, у меня даже возникло... Ну ладно, не буду говорить,
да,
с каким литературным персонажем.
Да, конечно. Но вопрос в чем? Ведь лидер свободного мира, он действует, он не предупреждает, он сразу делает. В этом есть. И если ты можешь что-то делать, ты должен это делать. И он говорил, что будет это делать.
Извините, Марк, я немножко продолжу, чтобы ответить на ваш вопрос. На этой шкале зрада дурец расположить. Ну, я прекрасно понимаю, что ему пели в ухо вот носители вот этой прокремлевской тенденции. И прямой агент Керри, и вот убежденный такой дюк. Мы сделали для Украины громадное дело. Вы, господин президент, вы своим предупреждением остановили российскую агрессию. Ну и теперь надо немножко, так сказать, полшага, исходя из того, что Путин нам еще можно пригодиться, и Селливан повторил от Чикаго форума, нам нужны stable predictable relations. Ну, раз не на вторжение, он отказался. Ну вот, давайте Минские соглашения. Наверное, это неплохая вещь. Меркель, Макрон полностью поддерживают. Согласитесь, это вполне такие убедительные аргументы для человека, который уверен, слово «Минские соглашения» услышал, наверное, первый раз как раз вот в этой комнате в Женеве. Вот такое, понимаете, в чем дело? Вот этот раунд, я думаю, за Украину, я думаю, Запад и свободный мир, оставшийся без лидера, он выиграет. Когда я имею в виду Запад и свободный мир, это не столько даже Соединенные Штаты, а вот носители этой ценности. Мы с вами, непокоренная Украина, Прибалтика, Польша. Это сейчас лидеры свободного мира. Так вот, позиция, насколько я понимаю, и можем видеть из публичной позиции Рады, позиция Украины сейчас достаточно твердая. Если вдруг там Байден поставит условие, что обязательно нужно, чтобы в заключении коммюнике было следующее, Зеленский, уверяю вас, просто не поедет. Украина ведет себя как субъект мировой политики и имеет на это полное право. Вот, да, но вот чтобы я посоветовал и на этой встрече, конечно, Зеленскому и украинской дипломатике и прекратить вот это стенание, почему нас не берут в НАТО. Вас не берут в НАТО по очень простой причине, потому что ни один американский президент не сможет объяснить своим избирателям, почему он должен, американские солдаты должны умирать, если Путин вторгнется в Украину. Это раз. И второе, любое прямое столкновение конвенциональное российских и американских войск, оно всегда чревато ядерной эскалацией. Это именно поэтому вы своими бестактными вопросами вы заставляете американцев вам бесконечно врать. Они же бесконечно, они же не могут это прямо сказать, эти две причины, которые назвал. Они им врут. А вот почему? Потому что вы не провели еще какие-то реформы ваших вооруженных сил, гражданского контроля и так далее. Ах, вы провели вот эти. А вот эти еще не будут они никогда воевать. Но они могут оказать очень серьезную поддержку. Потому что вот вы мне уже и зритель нам может сказать, а где у вас гарантия, что вот такой Байден, он не, в случае российской агрессии, он не откажется от тех обязательств Украине и тех предупреждений, которые он дал России. Я вам отвечу, он не сможет этого сделать. Это ему не позволит. И лучшим доказательством того является вот та реакция на его женевскую встречу, которая проявилась в Вашингтоне. Это уже не позволит ни Deep State, ни Конгресс. Вот такая, а твердая позиция должна быть в отказе от присоединения к ОРДО. И тогда, понимаете, вот эта ситуация крючка, она оборачивается. Теперь уже не Зеленский на крючке Минских соглашений, а Лавров с Путиным на крючке ОРДО, с которым они не знают, а что они будут делать?
Да, оно, хороший вопрос.
Оно им нахрена не нужно само по себе. Оно им 6 лет было нужно как инструмент издевательства над Украиной и давления на нее. А когда это ярмо Украины сброшено, что они с ним будут делать? Аннексировать, признавать. Что они, у них нет никаких вариантов. Вот пусть вот они будут извиваться теперь уже до конца своей политической жизни на крючке этого оккупированного ими ОРДО. Поэтому вот эти 2 месяца, они очень интересны. Доска, собственно, фигуры сброшена, и будет совершенно, совершенно новая расстановка фигур.
Ну что же, мы 56 минут в эфире, 10325 человек вот нас прямо сейчас смотрит, 3608 лайков поставили, напоминаю, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, пожалуйста, размещайте ссылки на этот стрим в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, присоединившиеся к нам вот эти там 2500 человек, те, кто еще не знает об этой просьбе, пожалуйста, сделайте это, ну и ставьте лайки, у нас там 3000, почти 625 лайков, ну, если дотянем до 4, тоже будет очень хорошо. Смотрите, Андрей Ильич, ну, последний буквально вопрос, потому что мы уже, так сказать, завершаем, 56 минут мы в эфире. Вот в этой ситуации, которая сложилась, каковы инструменты, оставшиеся у Кремля, если только, как вы говорите во второй статье, которая, возможно, я уж не знаю, как будет, написано как ультиматум, мы начинаем войну и так далее. Хотя, по-моему, иносказательно это и в первом тексте уже было. И там и так все ясно. Какие у него инструменты остаются, ну, если не воздействие на Вашингтон, но использование ситуации внутри самой Украины? Есть ли такие инструменты? Потому что одним из требований, оно было отражено в тексте Путина, было в том числе, ну, вот сказано было конкретно о Медведчуке, о про московских прокси, которые работают в Украине, это и всякого рода такой протуберанец вокруг этих прокси. Это все. Это и московская церковь украинского московского патриархата, это и общественные организации, это остатки СМИ, еще недоразрушенных промосковских, это чисто агентурная среда. Всякого рода, значит, ублюдки, которые там есть, небезызвестные, значит, склонные любители детей, так сказать, которые прячутся, значит, в разных других местах вне Украины. То есть, какие есть инструменты воздействия на самого Зеленского, да, внутри самой Украины, для того, чтобы ослабить его, так сказать, политическое положение, десубъективировать его, вот эту новую позицию, там, не знаю, представить клоуном, актером, ну, стандартный набор, да, извращений, которые Кремль так любит. И надо дать должное, потому что вот у меня был эфир с Цымбалюком, мы даже обсуждали, ну, конечно, провокативно, что может ли вот Путин убить Зеленского. Но мы имели в виду, конечно, даже не физическое убийство, а именно политическое убийство, да. Потому что для воздействия на него, если нет инструментов извне, он занимает позицию суверенитета Украины и просто не сдвинется с нее, потому что это требование общественного мнения и народа Украины. Во всяком случае, большая его часть. То есть ли какие-то внутренние резервы для Москвы, для того, чтобы подорвать с одной стороны, единство общества, с другой, ну, вот, подрывать власть. Потому что, когда ты ее подрываешь, то ты подрываешь, в общем, и общественный устой, и, так сказать, и много чего еще. Вот они остаются, потому что, странное дело, многие говорили, вот, удивительно, да, кум Путина, Медведчук сидит, а, в общем, Москва-то ничего не предпринимала для того, чтобы его там освободить или что-то сделать. Вот буквально суд прошел по обжалованию его домашнего ареста, все осталось на месте, дело продолжается, неизвестно, чем завершится, но оно еще долго будет, там, до суда пока это предварительное следствие. То есть, какие у него есть резервы внутри Украины, помимо ОРДЛО, естественно?
Правильный вопрос вы ставите, ведь прямая агрессия как бы исключена по мотивам, которые мы обсудили, во всяком случае, у рациональных людей. Ордовский вариант закрывается, не будет присоединяться Украина к Ордову и делайте с ним что хотите. Все равно многого за всего мира останется оккупированной территорией. Конечно, дестабилизация внутри. И основная, но я уже коснулся этой темы. Самая такая большая возможность дестабилизации – это вот те люди, которых вы перечислили, у них нет серьезного общественного влияния. Mm-hmm. В Украине это, кстати, реакция на арест Медведчука показывает. Намного перспективнее был и остается, может быть, потенциально еще конфликт в патриотическом большинстве между сторонниками.
Вот мы об этом.
Между сторонниками Порошенко и сторонниками Зеленского. Вот это основной инструмент. Вот это основной инструмент. Ну, мы же с вами прекрасно на своем личном опыте знаете, сколько мы получаем от зеленоботов и сколько мы получаем от порохоботов.
Мы от всех получаем, да.
Но я же вам сказал, что очень позитивно вот эта совместная работа «Слуги народа» и «Европейской солидарности» в Раде, делегация Рады, которая очень эффективно действует здесь, в Вашингтоне. Я думаю, все-таки приходит сознание и к тем, и другим, что больше-то, чем на раскол между ними и взаимную ненависть. А, собственно, на чем она основана, кроме каких-то личных...
Конкуренция на выборах.
Да, да, да. Ну, это... Для миллионов последователей. Это как почти как для фанатов разных футбольных команд. Потому что ну, на сегодня вся существенная, сущностная внешнеполитическая повестка дня, повестка безопасности одна и та же. Mm-hmm. Вот эта угроза, но мне кажется, она сейчас меньше, чем месяц назад. И вторая статья Путина, ну, как всегда у Путина это выходит, она только подтолкнет вот это объединение этих двух лагерей.
Ну что же, 21 час 1 минута, мы в эфире находимся, 10286 нас человек смотрит, мы перевалили 4066 лайков, вот поставили нам. Еще раз в конце уже призываю, пожалуйста, подписывайтесь на канал, пожалуйста, ставьте лайки, ну и ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы максимально большое число людей посмотрело его в записи. Андрей Андреевич, ну, спасибо вам огромное, будем следить за ситуацией. Август действительно месяц напряженный сам по себе в русской истории, последнего современной, новой русской истории, он всегда играл огромную роль. Бог знает, чем еще повернется вся эта ситуация. Хочу напомнить и нашим зрителям, что многие питают иллюзию, что вопрос Украины – это не русский вопрос. К сожалению или к счастью, или уж так сложилось, не давая оценок, но это вопрос очень-очень русский. Так уж получилось, что во главе государства в России стоит, в общем, мафия, которая почему-то избрала для самоудовлетворения путь как раз-таки прикрывающий их беспомощность идеологическую имперством. И вот мишение Украины – это и есть судьба, и в том числе и русской государственности, и русского будущего. Так что лишний раз хочу вам об этом напомнить. Ну что, спасибо огромное, Андрей Андреевич.
Спасибо вам. До свидания.
Да, всем доброго.